Глава 67. Пятница, 11 мая, 20:23. Вик запер на два оборота дверь тесного кабинета отделения полиции и задернул шторы. «Мы в комнате для допросов на четвертом этаже. Ни здесь, ни этажом ниже уже никого нет. Отделение переезжает, а потому нас никто не потревожит. Сделаем, как договорились, хорошо?» Стефан скорчился на стуле, пристально разглядывая свои руки. От бессонных ночей глаза его превратились в отекшие щелки. «Ты уверен, что твои коллеги оставят меня в покое?» «Не волнуйся, я взял тебя под свою ответственность. Они уже согласовали все документы, чтобы выпустить тебя. Задержка произошла только из-за этой истории с нападением на жандарма». Стефан поднял голову. «Я сделал все, что мог, Вик. И вокруг нас ничего не изменилось. Я больше не знаю, где нахожусь. Все перепуталось, смешалось. Прошлое, будущее. Я не знаю, где теперь реальность. Мне кажется, я спятил». «В таком случае мы спятили оба. Все мои усилия оказались напрасны. И усилия всех Стефанов из будущего тоже. Мы бесконечно ходим по кругу. Может, послание и дошло до трех парок. Но мне пришлось оттуда бежать в самый важный момент, когда я понял, наконец, что Стефан из прошлого видит меня во сне. Портье пересдал номер другим постояльцам, и они точно набили бы мне морду, если бы там застали. Та же история случилась накануне, когда ко мне заявились жандармы. И они не дали побыть с моими посланиями. Черт возьми, ведь сны такие короткие. Если бы не эти кошмары, Мелинда бы не погибла. Мне надо было держаться от нее подальше. Держаться подальше от Мелинды. Все, что происходит вокруг меня, оборачивается катастрофой». Вик расхаживал взад-вперед перед большим листом белой бумаги, приклеенным к зеркалу без амальгамы. В руке у него был красный маркер. «Для того мы с тобой сюда и пришли, чтобы точно передать все, что необходимо. Надо, чтобы это сработало. Мы пойдем оба. И ты, и я. Но в прошлом мы были незнакомы. Как ты думаешь, это осуществить?» «Мы познакомились в тот самый вечер, когда была убита Кассандра Либерман, то есть в субботу 5 мая около 20:00 перед домом Эктора Арье. Ты помнишь?»
«Помню».
«Учитывая, что сдвиг во времени у тебя равен 6 дням и 20 часам, то в данный момент в прошлом у нас суббота, 5 мая около 1:00. Надо постараться точно схватить тот момент, когда твой двойник в прошлом будет видеть сон. Ты помнишь, что делал в это время? В ночь с 4 на 5 мая?» Стефан обхватил голову руками.
«Не знаю. Я ничего не знаю. У меня отшибла память. И так было с самого начала. Если бы я все помнил, и если бы не сгорела моя записная книжка, все было бы гораздо проще.
А ты сделай над собой усилие». Стефан старался вспомнить последовательность событий. Ему потребовалось какое-то время, прежде чем он ответил.
«Я ездил в музей Дюпюитрена вместе с Сильвией сразу после полудня. Потом в три парки. Думаю, это был вечер, потому что я видел сон уже в номере отеля. В 6-м номере.
Вик кивнул.
«Точно. Там мы и пересеклись, не видя друг друга. Ты уезжал с парковки, поругавшись с Грегори Маше. А я приехал, чтобы разыскать того типа, у которого, вероятно, гангрена. Дальше?»
«Дальше я поехал к Джеки, моему другу, физику. Он мне рассказывал историю про капли воды в Роне и про ленту Мёбиуса. Потом я вернулся в три парки, чтобы записать на стене послание к Стефану из будущего».
«Очень хорошо. Значит, ты уже знал, что видишь будущее, и в это поверил. Для нас с тобой это важно. А потом? Я велел сделать себе татуировку на бедре. Потом вернулся домой. Должно быть, часа в 2 ночи. Я уже плохо соображал. Мы поссорились с Сильвией, как у нас часто бывало. Она швырнула мне в лицо фотографию и уехала. И еще. Она остригла волосы, как в одном из снов. И это меня доконало. Я очень много выпил тогда и потом ничего не помню. Должно быть, заснул. Вик посмотрел на часы и что-то быстро подсчитал в уме. «В 2 часа, говоришь?» «Это отлично. Значит, в прошлом ты заснул около 4-5 часов утра. Ты помнишь, что тебе снилось?»
«Нет, к сожалению. Сон был какой-то тягучий и серый. Помню шум шагов, крики, какую-то лестницу. Что еще? А еще что, мать твою?»
«Нет, нет, ничего не приходит в голову. Я ведь высосал с полбутылки виски». Вик шумно вздохнул. «Ну, будем надеяться, что твой Стефан из прошлого столько не выпьет». «Нет причин, чтобы что-то изменилось». Вик выложил на стол тюбик с таблетками и рядом поставил пластиковый стаканчик и бутылку с водой. «Горонзан, прими сразу 2 таблетки, это тебе поможет проснуться». «Послушай, я совсем отупел, глаза жжет, я почти не спал все последние дни». Вик налил стаканчик воды, положил туда 2 таблетки и протянул Стефану. «Пей». Стефан, поморщившись, выпил. Лейтенант, похоже, остался доволен и подошел к большому белому листу, приклеенному к зеркалу. «Итак, прежде всего не надо разбрасываться и загружать тебя лишней информацией, иначе ты рискуешь потерять способность правильно расставлять приоритеты. Что-нибудь начудишь и спровоцируешь беду. Надо постараться быть предельно ясным и собранным». И Вик написал на листе. «Я, Вик Маршаль, мы с тобой встретимся в субботу перед домом Эктора Арье. Сидя в машине, ты расскажешь мне о своих снах и скажешь, что я всегда знал о том, что Жофруа прячет пипифакс в мой ящик, потому что там полно крошек от его сухариков, что я начал пить весьма мерзкий коньяк, что Селина беременна и что ребенок, может быть, будет страдать трисомией. А дальше ты мне скажешь вот что. Прежде всего, Селине не следует ходить на амниоцентоз, потому что во время обследования ребенок погибнет». Скотобойня мясокомбината в Сен-Дени. Убийца придет туда 5 мая в 22:00. «Это то, что касается меня. Теперь то, что касается тебя. Ни в коем случае не води Мелинду Граппе в карьер Хеннека. Это ее убьет. Самое простое – вообще позабыть об этой девочке». Стефан потер щеку. Его обритая наголо голова поблескивала в неоновом свете. «И мой Стефан из будущего, и все Стефаны из будущего уже пытались это сделать, и у них ничего не вышло». «Нет, на этот раз должно сработать. Судьба контролирует тебя, все, что ты делаешь, что пишешь. Тебя, но не меня. Тут она и проколется». Стефан секунду подумал. «Мы с тобой встретимся перед домом Арье около 20:00. То есть в то самое время, когда Стефан из прошлого отправит тебе всю информацию. А если тебе не хватит времени добраться до скотобойни? Если ты мне не поверишь...» «У меня будет время», — ответил Вик. «И я тебе, конечно же, поверю, потому что ты расскажешь о том, что знаю только я». «А почему бы тебе не записать мне еще раньше свой номер телефона, чтобы Стефан из прошлого позвонил тебе сразу, как проснется, и мы бы выиграли время?» «Нет, не годится. Мой мобильник все время разряжается, и ты рискуешь до меня не дозвониться. И потом, как ты себе представляешь выложить все это по телефону?»
Стефан перечел послание и покачал головой. «С самой нашей встречи тогда, в машине, я пытаюсь ничего не выяснять, все держать в полном секрете и в одиночку распутывать все это скопище узлов».
Вик вскочил и схватил его за воротник. «Нет, ты мне все скажешь, слышишь? Ты должен сказать!»
«Ты волен сейчас говорить мне все, что хочешь, но что я с этим буду делать?»
Вик дернул себя за волосы.
«Получается какая-то совсем уж сумасшедшая история. Я когда-то побывал в шкуре Стефана из прошлого, и я сейчас снова испытываю то, что испытал он, столкнувшись с видениями. Страх, непонимание, ощущение, что сходишь с ума. Он ничего тебе не скажет в машине, даже тех чисто личных подробностей, которые ты записал, потому что ты его подозреваешь, и он чувствует, что попал в западню. Самым лучшим выходом было бы отправить на твой адрес анонимное письмо. Это могло бы.
У нас нет времени. И меня никогда нет дома. Надо поймать преступника на скотобойне. Поймать любой ценой. Это должно сработать. С этой минуты постарайся расслабиться и приготовиться. Тебе надо собрать все свое внимание».
И он уселся, не двигаясь, приготовившись к долгому ожиданию. 4 часа спустя, уже около полуночи, Вик потряс головой, чтобы не заснуть. Стефана тоже клонило в сон, но он изо всех сил старался не закрывать глаз. Еще чуть погодя, они услышали, как на нижнем этаже кто-то резко начал передвигать стулья и зазвенело разбитое стекло. Потом раздались крики: «Горим! Выходите все!» Полицейский в панике обернулся. За закрытыми ставнями уже полыхали красноватые отсветы. Из-под двери повалил дым.
«Дьявол! Не может быть! Пожар!»
Он закашлялся и прикрыл нос рукавом.
«За мной!»
Стефан остался сидеть. «Нет, я остаюсь. Я все это видел во сне. Видел, как все заволокло чем-то серым. Стефан из прошлого начал видеть сон. Мы бежали по коридору и...»
Вик вернулся к нему и схватил его за руки. «Если останешься, погибнешь!»
Он спихнул Стефана со стула и потащил к двери. В коридоре становилось все жарче и жарче. Они перепрыгнули через лежащие на полу электрические кабели и, кашляя, помчались вниз по лестнице. Клубы серого дыма выедали глаза, не давая дышать. Им навстречу попадались еще люди, от которых в дыму были видны только черные форменные ботинки. У Стефана вдруг возникло острейшее ощущение дежавю. Он уже однажды видел во сне эти грубые ботинки. И дым, и огонь. Стефан из прошлого, несомненно, вот-вот увидит сон. Он резко развернулся и собрался уже вбежать в допросную, но Вик схватил его за воротник.
«Ты что, спятил? Валим, черт тебя побери!»
Стефан обернулся. Вокруг все горело. Не было видно почти ничего.
«Несколько минут!» — выкрикнул он. «Только еще несколько минут в допросной! Он должен знать, ему надо объяснить!»
«Через несколько минут будет уже поздно. Хочешь сгореть заживо? Времени больше нет, пошли!»
«Нет, пошли!»
Огромная вспышка пламени охватила дверь. Стихия разбушевалась не на шутку. Стефан боролся с огнем и выскочил из огненного кольца.
«Видишь?» — выкрикнул он. «Судьба делает все, чтобы помешать мне войти. Но на этот раз у нее ничего не выйдет. Я скорее сдохну».
Он вбежал в допросную и, шатаясь, запер дверь на 2 оборота. Густой дым ел глаза, заползал в ноздри. Он ощупью добрался до зеркала, а в дверь тем временем отчаянно барабанил Вик. Уже ничего не было видно, ни предметов, ни надписей. Вдохнув изрядную порцию двуокиси углерода, Стефан сплюнул, но все-таки успел предупредить. «Жена Виктора пусть не ходит на
амниоцентоз. Иначе ребенок умрет. Тебе она соврет. Удержи ее во что бы то ни стало. Не стало.
Голова кружилась. Он согнулся уже на грани обморока. Вокруг бушевало пламя. Надо было бороться. Любой ценой. И только сейчас. Надо качнуть качели. Побороться с судьбой. И он с трудом выговорил.
Скотобойня. Сен-Дени. Суббота, 5 мая. В 22. Убей человека, который пролезет в дыру в ограде. Он убийца. Убей его!
Он не выдержал и упал на колени, схватившись одной рукой за грудь, а другую протянув к ручке двери. Последним усилием он попытался встать, но не смог. Он чувствовал, что умирает. Судьба пыталась его уничтожить. И тогда он вдруг услышал звон разбитого стекла, и чья-то сильная рука подняла его и потащила в самое пекло. И когда Вик вытаскивал его, он уже знал, что все получилось, что Стефан из прошлого, которому он сейчас снился, получил его послание. Он переиграл свою судьбу. Переиграл эту гнусную наперсточницу. Спустя несколько секунд, едва выбравшись наружу, Вик и Стефан одновременно потеряли сознание и тяжело упали на землю, словно на всем бегу на что-то натолкнулись. В больнице Вик рассказал о странном ощущении внезапного шока. Но врачи объяснили это тем, что он надышался дымом и отравился угарным газом. Однако анализ крови ничего такого не подтвердил.